Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Для тех радиослушателей, которые, может быть, нерегулярно слышали программу или первый раз подключились, хочу сказать, что это разговор о материальной культуре, о том, что мы часто называем бытом, это наши жизненные практики, которые, с нашей точки зрения, являются важнейшей частью культуры в целом. И мы сегодня поговорим о такой важнейшей теме, которая, конечно, выходит, наверное, за рамки узко понимаемой идеи культуры повседневности, мы поговорим о человеке на войне. Вот последнее время военная тема как-то очень тревожно стала звучать везде. Тут вот на одной из каналов, на одном из телеканалов вроде бы даже была программа, где чуть ли не советовали, какие продукты запасать на случай войны, что довольно тревожно. И надеюсь, что это просто какие-то разговоры, но тем не менее, мне кажется, что вот этот страх перед войной, он притуплен тем, что большей частью говорится о какой-то идее сражений, побед, абстрактных парадов и так далее, а не о том, что такое вообще война с точки зрения человека. И какая это вообще невероятная трагедия. И, в общем, темой для нашего разговора, как обычно, послужила книга. Это книга историка Амирана Урушадзе, которая называется «Кавказская война. Семь историй», и которая уже, как понятно по названию, в общем, связана с попыткой осмысления Кавказской войны. Причем это не просто разговор о том, что вот, как завоевывали, какова была там исключительная политика императора или так далее, а это прежде всего война с точки зрения людей, принадлежащих к разным социальным слоям. В общем, для что у них была война, каковы была драма, каковы потери, какова трансформация жизни людей. Вот об этом мы и попробуем поговорить, и мне кажется, это чрезвычайно важно. И наши гости сегодня, ну, во-первых, сам автор книги Амиран Урушадзе, историк, здравствуйте, кандидат исторических наук, и Дмитрий Споров, тоже историк, учредитель президент фонда «Устная история», редактор серии «Что такое Россия?» книжной серии. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, вот на самом деле хотел бы начать наш разговор, Амиран. Вот ваша книжка начинается замечательно с дагестанской легенды, что через Кавказские горы ехал всадник, который вез в мешке языки для всех народов мира. Да? Конь споткнулся, мешок развязался,
и
большая часть языков полетели, да, значит, по Кавказским горам, поэтому народности, проживающие там, говорят на немыслимом количестве языков, чуть ли не 50 языков разных на такой маленькой территории. И мне кажется, вот это замечательная метафора и проблема, да, вот как смотреть на такой регион с точки зрения обитания, сосуществования столь многих народностей. И вот хотел просто вас спросить для начала, прежде чем мы начнем как-то вот уже серьезно. Вот вы как историк Кавказа, прежде всего, вообще возможно ли, мы сейчас не берем историю завоевания Кавказа России, мы все это, вообще возможно ли с позиции современного человека сосуществование столь разных народностей на такой маленькой территории? Ведь в нашем представлении, имперском представлении, что, в общем, практически мирное существование невозможно, учитывая там разницы языка, религии и так далее. Вот с вашей точки зрения, это в принципе возможно, и мирно ли жили народы до истории с Кавказской войной?
Ну, действительно, Кавказ удивительно разнообразная территория, и вообще, вы знаете, у историков такая интеллектуальная задача, некоторые ставили перед собой такую интеллектуальную задачу, охарактеризовать страны или регионы одним отдельно взятым словом. И вот мне известны две такие попытки, они каждая по-своему очень изящны. Вот лорд Актон, он как-то задавал своим слушателям такой вопрос: «Как вы думаете, что же такое Англия?» Ну, естественно, слушатели не могли понять, как же можно одним словом определить, что же такое Англия. А он отвечал очень просто, он отвечал, что Англия — это остров. И вот становится очень многое понятно даже за счет этого определения. А тут и то, что Англия владычица морей, тут и то, что Англия занимала соответствующую позицию в международных вопросах и так далее.
И... Да, и замечу, что тоже разговор об особости, да, Англии, потому что она не континентальная Европа, да, это очень популярная теория, которая до сих пор, как мы видим, живет и процветает.
Да. И еще одна попытка, попытка Фернана Броделя. Вот у него есть книга знаменитая «Что такое Франция». Вот уже в заглавии этой книги есть этот вопрос.
Это французский историк известный.
Да, да. Да. И Фернан Бродель отвечал так: Франция — это разнообразие. Вот, может быть, несколько неожиданно, нам-то кажется, что Европа так она гомогенна, да, она какая-то единое такое пространство, Евросоюз, евро и все прочее, а на самом деле нет, и Европа разнообразна, и даже вот отдельные страны, которые входят в Европейское Содружество, они предельно разнообразны, как это успешно доказал Фернан Бродель. И мне кажется, что если попробовать решить вот эту интеллектуальную задачку и попытаться ответить одним словом на вопрос, что же такое Кавказ, вот у меня два подходящих вопроса, два подходящих ответа на этот вопрос. Первый, тут можно, конечно, воспользоваться Броделем, этой шпаргалочкой, и сказать, что Кавказ действительно это разнообразие. Это разнообразие культур, это разнообразие языков, ну и так далее. Ну, не случайно еще арабские ученые, ученые эпохи раннего Средневековья называли Кавказ горой языков. И вот писали о том, что там в горах Капк, да, то есть в горах кавказских 72 племени, каждая говорит на собственном языке, и с друг другом они общаются не иначе, как через переводчика. Ну, это если...
То есть я представляю, какие были уникальные переводчики, которые должны были бы, да, общаться и соединять несколько народов. Да. Вот были полиглоты, действительно.
Да. И это если вот пользоваться шпаргалкой Броделя. Но мне кажется, что к Кавказу применим и другой термин. И Кавказ, отвечая на вопрос, что такое Кавказ, мне кажется, не менее удачно. Можно ответить так: Кавказ — это граница. И это действительно такая пограничная зона различных культур, которые постоянно на протяжении всей истории вступали в контакт и обогащали друг друга. И вы знаете, в общем-то, можно сказать, что на Кавказе, вот несмотря на все это разнообразие языков, верований, этносов, то есть различных народов, тем не менее, в общем-то, на протяжении истории можно сказать, что гармоничное вот, сосуществование этих народов, оно, пожалуй, гармония в их отношениях, пожалуй, превалировала над конфликтностью. И вот не случайно, что даже когда на Кавказе оказывались, ну, можно так сказать, пришельцы, да, посторонние. То есть, когда Кавказ оказывался новой, вновь обретенной родиной для людей, которых нельзя назвать коренным населением Кавказа, он, прежде всего, например, для казаков.
Да, вот я хотела сказать, да, что эта история, когда, покажется, Екатерина II, да, переселяла казаков на Терек.
Да.
И в этом смысле поначалу, пока их не заставили воевать против горцев, горцы им помогали, да, правильно
я понимаю? И терское казачество, которое образовалось чуть позже, чем донское казачество, это 16-17 век, и кубанское казачество, ну, то есть черноморское казачество, это запорожские казаки,
подождите,
которых переселяли на Кубань в 18 веке.
А, 18 века, простите, перепутала, да, извините.
Да, они первоначально сумели найти такой тон во взаимоотношениях с местным населением, которое, в общем-то, позволяло им, ну, довольно мирно с ними существовать. Да, конечно же, не обходилось без конфликтов, но войны на взаимное уничтожение, вот то, что началось с момента, со времени такой вот регулярной экспансии, эпохи завоевания Кавказа России, которая берет свое начало, ну, пожалуй, с присоединения Грузии с 1601 года, вот этого такой конфликта и ничего более, вот этого не наблюдалось. И то есть есть масса примеров, как и терское казачество очень успешно взаимодействовало с чеченцами и с другими народами Северного Кавказа. Есть масса примеров добрососедства черноморских казаков и адыгов Северо-Западного Кавказа. Но затем казачество все-таки было жестко включено, да, казачество Северного Кавказа жестко включено в имперские структуры, и присутствие империи и опека империи, конечно же, наложила очень серьезные ограничения на продолжение вот этого мирного совместничества. И несмотря на то, что, конечно же, мирные контакты продолжались и в эпоху Кавказской войны, тем не менее, все-таки доминирующей тенденцией вот стала конфликтность, которая приводила к трагедиям.
А вот я хотела спросить у вас и Дмитрия Спорова, скажите, я, если не ошибаюсь, может, я путаю, да, но, кажется, именно в вашей книге «Эмиран», или я это еще где-то прочитала, что, в общем, в принципе, вот идея освоения Кавказа, но сначала, когда казаки сами переселяются и так далее, в общем, можно сравнить с американским фронтиром, когда поселенцы, передвигаясь на Запад, перенимали многое, скажем, из образа жизни индейцев, потому что таким способом, да, в общем, это было логичнее жить и выживать, нежели, там, я не знаю, да, европейские привычки и способы европейские. А вот, Дмитрий, вы киваете головой, я так понимаю, что...
Я вспомнил просто сюжет из книжки «Эмиран», прекрасный, о столкновениях, с встречи офицеров регулярных, которые приезжают из Питера, и тех настоящих кавказцев, которые служат там по 10, по 15 лет, и которые совершенно уже включены в местную ситуацию и похожи на местных жителей. И, в общем, это единственный, наверное, способ существования человека в другом мире. Так что, конечно, это сравнимо с американской ситуацией, и, наверное, это неизбежно.
Я думаю, что это, конечно, не только американская ситуация, но просто нам она больше известна. Ну, да. Но здесь, поскольку как бы моя линия идеи, да, вот есть интересы империи, которые очень часто приводят к конфликтам. И вот Кавказская война, о которой мы будем сегодня говорить, это вот и показательный момент. А с другой стороны, есть человеческий аспект, что люди, которые приходят на эту землю, ведут себя правильно, да, находят и поддержку местного населения, и включаются в эту идею многообразия, которых объясняет не некоторая общая, вот эта загадочная история. А что общего у столь разных народностей, скажем, тех же казаков? Я не знаю, образ жизни? Что? Принцип взаимодействия с соседями? Вот как мы могли бы объяснить вот это? Как? Культуры вроде бы разные, религии разные. А что тогда являлось объединительной идеей, пока, скажем, империя не сказала, что давайте там завоевать все, выгоняйте горцев оттуда и так далее? А могли бы мы это сформулировать как-то? На чем была основана вот эта платформа мирного сосуществования при столь разности и многообразии культур?
Необходимость договариваться. Ограниченное пространство и добрососедство — это залог личного благополучия, личного самосохранения, в конце концов. Я думаю, так, наверное.
Ну, главное, что объединяла, это территория. Да. То есть совершенно понятно, что людям нужно было на новой территории выживать. И в случае терского казачества и кубанского казачества казаки, черноморского, да, казаки не претендовали на то, чтобы горцам навязать свои собственные правила игры. То есть они вот им не говорили, что вы регулируете свою собственную жизнь по обычаям предков, откажитесь от них, вот, перестаньте укрывать беглых, да? Если хотите попасть на территорию, которую мы занимаем, вам нужно взять билет у начальника, да, паспорт. А в паспорте будет написано, а ты можешь с оружием в руках перейти к Кубани, попасть на другой берег, или без оружия в руках. Это то, что делала империя. Она навязывала свои правила игры. Она указывала горцам, что «а ну-ка, давайте разоружайтесь», например, потому что горец с оружием — это всегда угроза. А горец без оружия — вот он, кратчайший путь, казалось имперским администраторам, к окончанию Кавказской войны. И для российских администраторов, ну, чиновников, генералов, для них было совершенно понятно, что зачем горцам, общинникам, свободным иметь оружие, если вот крестьяне внутренних российских губерний оружия не имеют. Зачем вам оружие? Просто вы откажитесь от него, и все, и правительство, государство все сделает для вашего благоденствия. Но только они не могли понять одну очень важную, существенную вещь. Для любого горца оружие — это не просто то, из чего можно стрелять, там...
Колоть,
да,
и прочее.
Не только то, из чего можно бить дичь или мстить кровнику. Оружие — это важнейший символ свободного человека. То есть если у горца есть оружие, там, кинжал, там,
знак
шашка...
Знак достоинства, некоторая социальная,
конечно,
принадлежность.
Это, да, говорит о том, что, это говорит о том, что горец является человеком свободным. Он может отвечать за себя, за свою семью, и если ему нанесут обиды, то, соответственно, он будет поступать так по отношению к своему обидчику. А казачество и казаки, они не пытались горцам указать, как им нужно жить. Вовсе нет.
По принципу, нас не трогать,
да,
мы вас не
пожалуйста,
трогаем.
То есть, да? давайте будем с вами торговать, давайте будем с вами взаимодействовать. Казачество очень многое восприняло. Целые материальные комплексы горской культуры стали достоянием культуры казачьей. Ну, то есть, посмотрите, вот переселяли черноморских казаков, бывших запорожцев. Угу. Запорожские казаки, вот если сравнить, они сильно похожи потом на кубанских казаков? Это же совершенно различные, просто даже внешне совершенно по-разному выглядящие люди. И то же самое кое-что заимствовали и горцы. Русские крестьяне, чтобы выжить на Кавказе, их же тоже переселяли на Кавказ, они тоже заимствовали приемы сельскохозяйственной деятельности
вот эти
у горцев террасы, Северного,
да,
Кавказа.
Эти...
Да, но они просто заимствовали еще, когда сеять такую-то культуру, какая культура, она лучше может выжить на Северном Кавказе, ну и так далее, и так далее. То есть главный принцип существования — это то, что мы не навязываем вам правила игры. Мы не заставляем вас отказываться от освященных там столетней и более традиций, системы обычаев предков. Это может остаться все так же вашим достоянием. А Российская империя, она навязывала российские законы, порядки, принципы, иерархии, она дисциплинировала горца. И все это вызывало, конечно же, конфликты.
Да, ну, на самом деле, вот если так посмотреть всю драматическую историю, так сказать, бесконечного попыток покорения Кавказа, и вот здесь-то ведь выясняется, если мы доходим даже до и нынешних проблем, то выясняется, что вот это, собственно говоря, уклад жизни, культурная память и как-то представления, они при всем при том не исчезают. И вот здесь я думаю, что есть какая-то драма внутренняя, где жители Кавказа, да, несмотря на все там перипетии и ужасы, и переселения, и депортации, я не знаю чего. Вы считаете, что сохраняют какую-то все равно вот эту культурную память об укладе, о представлении, о достоинстве, хотя бы как в виде мифологии, или как?
Вы знаете,
вот то, что вы описываете, да, но тем не менее, если как-то смотреть вот какую-то ситуацию, то насколько, грубо говоря, Российской империи, которая вела войну, сколько считается? Чуть ли не 100 лет?
Тут разные
цифры.
Да.
Удалось ли унифицировать жизнь на Кавказе или все-таки нет? Вот такой вопрос. Там, кажется, 1860 каком? Седьмом или...
64-м.
Четвертом формально закончилась, да, Кавказская,
да,
война.
Да, 21 мая.
Да, и что? Вот ваши точки зрения как историк.
Ну, вот смотрите, я бы ответил бы так. С позиции современного человека, который живет в Москве, в Петербурге, да даже в Ростове-на-Дону, кажется, что на Северном Кавказе ничего не изменилось. Вот у нас, у россиян такой взгляд, что, ну, они вот там такие же, как и были, поэтому с ними так тяжело. Но если посмотреть на то, как воспринимают сами жители Республик Северного Кавказа то, что с ними произошло в составе Российской империи, затем Советского Союза, можно сказать, что большую часть культурного наследия они, конечно же, утратили. И не случайно как раз-таки ученые, историки, филологи, которые работают в научно-исследовательских центрах Северного Кавказа, они говорят о кризисе идентичности. И именно поэтому как-то после эпохи гласности и после распада Советского Союза вот так расцвела этнизация истории на Северном Кавказе. То есть люди отправились вот в такой вот своеобразный крестовый поход за прошлым, потому что и в советскую эпоху особенно, да, они были как бы отсечены от этого прошлого, от этой живой традиции. И поэтому это было так важно вернуть себе то, что было потеряно, попробовать вспомнить, кто мы есть такие на самом деле. И это же воспринимается тоже довольно болезненно и властью, и, в общем-то, и общественными кругами, скажем так, вот внутренней России. А удалось ли, вот с другой стороны, вот отвечая на вопрос, удалось ли России добиться унификации на Северном Кавказе, России, Российской империи удалось контролировать и сторожить Кавказ? Это совершенно точно. Но заставить почувствовать горцев, что российская власть — это не ксенократия, да, не вот власть пришельцев, да, не власть извне, а собственная власть для горцев, то есть их собственная власть, вот этого до конца достичь не удалось. И вот не случайно, даже после вот этой даты знаменательной, 21 мая 1764 года, не стоит думать, что Кавказ действительно был целиком и полностью замерен. Да, вот что там установилась тишина, да, и бысть тишина великая. Ничего подобного на Кавказе не случилось. И восстания продолжались. И последнее восстание, которое подавляли, используя полевую артиллерию, это восстание горцев Чечни и Дагестана 1877-1878 годов, которое проходило на фоне русско-турецкой войны. Понимаете? То есть еще более 10 лет после вот такой вот формальной даты окончания Кавказской войны российская власть для того, чтобы управлять на Кавказе, применяла полевую артиллерию.
Ох, да, как ты все время себя ставишь просто на место людей, и с той, с другой стороны, которые должны воевать и убивать друг друга, становится как-то печально. А вопрос, который как-то мучает меня давно, особенно прочитав вашу книгу, я как-то еще больше задумалась. А вопрос, который я и Дмитрию, и вам задам. А вот в свое время замечательный историк Яков Гордин, да, он считал, что спусковым крючком, значит, Кавказской войны было, собственно, присоединение Грузии. И таким образом, что, в общем, да, было сложно контролировать, поскольку, вот, значит, горцы как-то оказались между. И таким образом, вот как-то неизбежность. А все-таки, вот если посмотреть по принципу, если бы я был директором, да, если мы теперь с опытом уже историческим, а нужна ли была эта Кавказская война в том виде, в каком она происходила? Или можно было достичь какого-то нейтралитета с горскими народами, да, которые себя жили, но там и жили, торговали бы с ними и все прочее? Или это была вот неизбежность имперской политики, которой вот нельзя было по-другому, только надо было воевать? Вот, Дмитрий, ваша позиция.
Мне кажется, что война — это всегда неумение. Это кризис дипломатии и невозможность договориться. И в том числе и в книжке Амирану как раз об этом и говорится, что, в общем, не планировали и не хотели воевать полвека. Хотели сделать все быстро, аккуратно и вот добиться некоторого величия Российской империи еще и на этих областях, на этой территории. Но когда действуют неразумно, не понимая местную специфику и недостаточно просчитывая свою политику, то, наверное, получается вот такая ситуация, когда война не может закончиться. Не может закончиться там до сих пор. От неправильных действий, от неверных ходов, от плохой политики. Мне кажется, так.
Правильно. А неправильные действия, что вы... Вот совершенно верно, Дмитрий. А неправильные действия, почему они становятся неправильными? И от чего люди принимают неправильные действия?
От незнания.
От незнания.
Да.
И как раз-таки Северный Кавказ... Его не знали. Ну, вот, может, достаточно открыть, почитать всеподобнейшие рапорты Павла Дмитриевича Цицианова, несмотря на то, что он грузин по происхождению. Но он, конечно, уже обучался и служил в России, но в 1802 году его отправили управлять Кавказом. И вот грузин по происхождению вроде как должен был, ну, чуть-чуть лучше, да, вот, разбираться в местных реалиях, как-то вот все там близко. Так чего Цицианов писал Александру Первому в рапорте? Он писал, что для нас все ново, а для них все странно. То есть, вообще совершенно полное непонимание того, что вообще здесь происходит. Если посмотреть на переписку Алексея Петровича Ермолова с его корреспондентами, Ермолов — это же глыба, по сути дела, да, вот российской политики на Кавказе, целая эпоха, там, с 1716 по 1827 годы. И что Ермолов? Он писал, что я мало что понимаю в здешних реалиях, поэтому вот буду пытаться нагнать побольше страху, чтобы как-то хоть заставить внешне местные народы покориться российской власти.
Так этим и пробавляюсь, то есть страхом.
Да, этим и пробавляюсь. И потом у российской имперской элиты, у нее было полное представление, что главными врагами и противниками России на Кавказе являются вовсе не горцы Северного Кавказа, а являются мусульманские державы, в сферу интересов которых на протяжении к тому времени уже нескольких веков входили различные регионы и субрегионы Северного Кавказа. И вот после того, как сначала в 1813 году, да, удалось заключить мир с Персией, Гюлистанский мирный договор, затем, ну, Персия признала себя поверженной и, по сути дела, признала за Россию части и Северного Дагестана, и Азербайджана, и так далее. А после этого еще и удалось победоносно закончить войну с Турцией в начале второй четверти 19-го столетия, по которой Турция признавала за Россией все Черноморское побережье, что это вот российское. Казалось, что все, ну, мы все решили, но только забыли о том, что с горцами Северного Кавказа никто не договаривался. И если они признавали какую-то зависимость от Турции и Персии, то эту зависимость они признавали только номинально, и никакой реальной персидской или турецкой власти на Северном Кавказе не было.
Мы вынуждены прерваться ненадолго на новости, да, но вот вернемся к этому очень важному, да, интересному вопросу.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор о человеке на Кавказской войне. И напомню, что, собственно, отталкиваемся мы от очень важной и интересной книги историка Амирана Урушадзе, которая называется «Кавказская война. Семь историй», которая посвящена, собственно, проблеме Кавказской войны с точки зрения судеб разных людей, разных социальных групп. Вот в связи с этим очень долго непрекращающейся войной, и которая стала в каком-то смысле такой вечной драмой российской государственности. И мы ведем этот разговор с самим автором книги Амираном Урушадзе, а также с Дмитрием Споровым, историком-учредителем фонда «Устная история». И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Да, ну, в общем, вот мы перед перерывом остановились на том, что, как бы, казалось в начале XIX века, что, замирившись, значит, с Турцией, победив Персию, проблема Кавказа решена. Но, если я правильно понимаю, Амиран, идея такая, что горцев вообще никто не спросил.
Никто не спросил, конечно.
Они-то вообще согласны,
конечно, никто не спросил.
Я не знаю, входить в состав Российской империи или нет.
Никто не спросил. Там, если посмотреть текст мирных договоров России с Турцией, России с Персией, ну, просто персидский шах или турецкий султан, они признавали, что территории Северного Кавказа отходят под верховную власть российских самодержцев. И казалось, что вопрос как бы и закрыт, все, наша территория, да, но только действительно горцы Северного Кавказа, для них это было новостью, ну как-то, и поэтому не случайно есть очень красивая легенда, когда один из русских офицеров никак не мог понять, чего же адыги Северо-Западного Кавказа, чего они хотят, сражаясь с российской властью, он говорит: да что ж вы, обращаясь к местным старейшинам, что ж вы делаете, зачем, вы что, не знаете, что турецкий султан уже давно вас передал нашему российскому императору, и, значит, старейшина ему говорит: видишь птичку, которая летит высоко в небе? Он говорит: ну да, русский офицер говорит, вижу, хорошая птичка. Ну и старейшина говорит: тогда я тебе ее дарю. Ну вот, как бы, так вот и получилось, что горцев действительно никто не спросил, а потом, конечно же, ну представьте себе, огромная Российская империя, победоносно завершившая войны с Наполеоном, сокрушившая мусульманские державы, которые претендовали на первенство на Кавказе. Ну, горцы рассматривались просто как досадная помеха на пути к имперской экспансии. И казалось, что, ну, вот сейчас быстро несколько удачных экспедиций, и все, и будет покончено, наведем... как там, имперский порядок, сейчас бы сказали, конституционный порядок. Вот,
И на самом деле ведь это то, что, мне кажется, ваши книжки подчеркнут, это действительно Российская империя, которая была, ну, в общем, территория многообразия, потому что, да, проживало очень много разных культурных основ. И это не обязательно тоже даже какие-то разные этносы. Но мы понимаем, что и разные области, и регионы имели тоже свою специфику. И в этом смысле как бы игнорирование вот другой культуры, даже нежелание изучать, вообще это, мне кажется, такое вот родовое пятно очень многих империй, да, которые считают, что вот достаточно даже под самыми прекрасными знаменами там, просвещения и цивилизации прийти, и все радостно воспримут. Вот на самом деле был замечательный эпизод вашей книги, я сейчас боюсь просто соврать, кто попытался договориться со старейшинами, стал на них кричать, не понимая, что имеет дело не с крестьянами крепостными во внутренней империи, которых можно было орать, ты такой сякой, а с горцами вольнолюбивыми. Расскажите.
Опыт генералов Грекова и Лисаневича. Да, действительно, была тогда попытка в 20-е годы 19-го столетия все-таки как-то, ну, хотя бы отчасти прекратить вот эту войну на взаимное уничтожение, но проблема была в том, что чеченские старейшины, они прибыли в русское укрепление для того, чтобы провести переговоры с русским командованием. Ну, русский генерал увидел перед собой не каких-то там вождей племени, да, а вот очень скромных, на его просвещенный европейский взгляд, ну, буквально оборванных людей в каких-то лохмотьях. Но при этом вот эти вот оборванные люди в лохмотьях, по мнению генерала, они оказались очень трудными переговорщиками. И это страшно вот буквально взбесило, да, вот этого гордого представителя империи, которая нагоняла страх там, на всю Европу, да, на жандарма Европы. И в итоге он схватил чуть ли не за грудки одного из переговорщиков горцев, начал его трясти и говорит, да что же вы не поймете, что ли, что с вами сейчас будет? Ну, а горец, естественно, не мог стерпеть такого отношения. Русские генералы оказались заколоты кинжалами. Ну, и последнее, что успел прохрипеть один из генералов только своим солдатам, это «кали». Ну, и, соответственно, солдаты тут же расправились за любимых отцов командиров с представителями горцев. Ну, и все. О мире на Северо-Восточном Кавказе можно было бы забыть еще, и забыли еще на долгие годы. То есть это вот ситуация взаимного непонимания, неприятия другой инаковости. И вообще об этом очень хорошо сказано в работе отечественного дореволюционного историка, историка 19-го столетия, военного историка Николая Федоровича Дубровина. Он в одной из своих книг писал так. И, понимаете, он писал со странным чувством удивления и восхищения. Там примерно такие слова, что каждый оборванный горец, находясь на вершине своей родовой горы, чувствовал себя властелином вселенной. То есть, мне кажется, что это действительно такое удивление и восхищение человека империи, что вот эти люди, которые, казалось бы, ну, в общем-то, ничего с точки зрения просвещенной России себя не представляли, тем не менее, они были настолько горды и настолько свободны, что могли и сумели очень долго продолжать свое сопротивление, пусть и безнадежное, но продолжать сопротивление Российской империи.
Да, вы знаете, но вот в этом смысле, мне кажется, очень важен вот тезис, который мы с вами обсуждали, что, я бы сказала так, жестокость управления часто происходит просто из непрофессионализма, непонимания поисков путей, где можно путем договоров, взаимных уступок и уважения, я бы сказала, к разным традициям, вполне установить тот самый порядок, о котором все мечтают, по большому счету, поскольку люди не очень хотят бесконечно воевать, а предпочли бы спокойно себе жить, растить детей и как-то существовать в своем анклаве, в общем, в своем сообществе, которое им привычно. Но в данном случае невозможно не поговорить о попытке включения, да, скажем, относительно мирного, вот то, что предпринял граф Воронцов, и который, мне кажется, опыт которого, ну, как-то оказался, ну, если не уникальным, то у потомков невостребованным. Вот, может быть, немножко поговорим, Дмитрий, с вас, может, начнем, потому что Амиран все равно и нам расскажет это еще. Сколько понимаю, Амиран – это один из ваших любимых персонажей.
Да, конечно, да.
Да, но, в общем, на самом деле человек, граф Михаил Семенович Воронцов, который попытался как-то поискать другие способы, кроме как бесконечно преследовать, убивать, загонять куда-то там в клетки и прочие вещи. Вот с вашей точки зрения, как можно взять вот эту попытку, насколько она была, я бы сказала так, радикальной для практики управления Российской империей, или все-таки это был один из способов, который потом был популярен, я не знаю, вот как это сказать.
Ну, содержательные вещи скажет Амиран, а я расскажу одну историю, которую, в общем, с которой столкнулся этой зимой. в Тбилиси есть площадь, которая называется площадь Воронцова. И она не называется площадью Воронцова уже почти 100 лет. Да. Наверное, с 18-го года примерно.
С 1918-го.
Да, с 1918-го. Но я, как честный турист, посмотрел на карте, как она называется, значит, как-то, и спрашиваю таксист, вот туда вези. Не понимает, значит. Потом я думаю, что ж такое, значит, я что-то ошибся, начинаю выяснять. Спрашиваю у своего товарища, человека в возрасте, который там живет, он говорит, ты что? Никто, это, значит, площадь называлась в советское время по-советски, сейчас 20 лет она имеет название постсоветское, там, в честь дружбы с каким-то народом, но никто не то, что не называет ее этим новым именем, а не знает даже, таксисты не знают этого названия и называют место Воронцова и площадь Воронцова.
Да, в Воронцове, так и есть.
В Воронцове. Где ты живешь? Ну, Воронцово. Как название этой площади совершенно не имеет значения. И меня это совершенно поразило. Я спросил, ну, а почему так? Он говорит, ну, а как же? Ну, вот он построил там то, построил другое. Это человек, который был созидатель, и мы его помним как, в общем, достойного. И мы, поэтому мы и называем это место. Там стоял памятник, сейчас нет, конечно.
Памятника нет, да, с 1921 года началась советизация Грузии. Ну и Воронцов, естественно, оказался среди царских сатрапов. Ну и памятник снесли.
Ну история поразительная.
Да, да. Ну вот...
Я бы сказал, народной памяти иногда оказывается намного длиннее.
Да, намного длиннее,
и прочнее любых идеологических...
Чем монументальная пропаганда.
Да, совершенно верно, совершенно интересно.
Оказывается, да, оказывается прочнее. Ну... Вообще, к сожалению, к большому, я должен сказать, что, наверное, все-таки мы больше знаем Воронцова не как кавказского наместника и не как генерал-губернатора Новороссии, наместника Бессарабии, то есть не как государственного деятеля, а мы его, к сожалению, знаем только как гонителя Пушкина. То есть вот эта вот история с тем, что Пушкин пытался ухаживать за женой Воронцовой, Елизаветой Ксаверьевной, и потом Воронцов вроде бы как ему напакостил, и Пушкин пострадал. Вот это то, что в основном знают о Воронцове. И любопытно, что...
Это, кстати говоря, когда мы учились в советской школе, вот про то, что Пушкин ухлёстывал за женой, а графу это не понравилось, нам не рассказывали. А просто поскольку Пушкин был мастер писать эпиграммы обидные и не всегда справедливые, да, вот этот полумилорд, полукупец, так и осталось.
Известен,
очень
конечно,
известно, да. А вот поскольку у нас принято обожествлять любых героев, то что бы ни сказал Пушкин, все было вроде бы как правдой, да? Хотя мы понимаем, что это два великих современника, но которые друга не поняли, что не бывает поняли. В этой жизни.
Да, да, конечно. И поэтому вот и Воронцов остался в памяти вот как полумилорд, полукупец, да, полугерой, полуподлец, благодаря вот этой пушкинской эпиграмме. Но на самом деле, мне кажется, что это был один из самых достойнейших людей в истории Российской империи. Вот вы знаете, мне кажется, что в истории Российской империи есть целая плеяда людей, которые не были фаворитами, которые не знакомились, как тогда говорили, в передних и на парадах, а которые, в общем-то, даже как-то сторонились двора и его интриг, да, сторонились вот этого пятачка, сгустка власти Дворцовой площади. Это люди, которые делали себя и делали свою карьеру вот вдали от столицы, вдали от вот этих вот передних, от всех этих слухов. И что поразительно, несмотря на то, что с точки зрения государственной пользы этих людей, они всегда были на подозрении. И мне кажется, что плеяду этих людей можно назвать, знаете, подозрительные лица Российской империи. Ну, вот, посмотрите, Ермолова подозревали. Ну, Ермолов, безусловно, как бы к нему ни относиться, он оставил очень противоречивое наследие, особенно на Кавказе. Но, безусловно, его подозревали. И Николай I писал уже буквально за самое короткое время до того момента, как он его удалил с Кавказа и заменил на своего фаворита Ивана Федоровича Паскевича. Он писал, что Ермолову верю меньше всего. И подозревали его, что связан Ермолов с декабристами. И вот-вот кавказский корпус нанесет удар, поддержав тем самым заговорщиков. То же самое было и с Воронцовым. То есть вот либерализм Воронцова, то, что он выступал последовательным противником и одним из первых против телесных наказаний в армии, это всех удивляло и раздражало. Он говорил, что плохого солдата палкой не сделаешь лучше, а хорошего палкой только сделаешь хуже. И Воронцова очень долго обходили и чинами, и вниманием, и тоже подозревали.
При том, что он герой
войны 12-го года, еще и победитель Наполеона при Краоне. Да, он смог выдержать натиск императора французов. И вот все-таки они вот были какими-то подозрительными людьми.
А вот как будто был независимый, да? Вот это вот всегда настораживает.
Да.
Человек, да, но на самом деле я в свое время совершенно была поражена, узнав, что ведь он 3 года возглавлял оккупационный корпус во Франции. Да. И когда, значит, армия ушла, он заплатил все долги офицеров.
Да, все
а это
долги.
Было 1,5 миллиона рублей, что это какие-то фантастические деньги.
Да, он заплатил вот эти вот долги
он
за шампанское.
Он продал, по-моему, даже продал одну из имений своих, чтобы все заплатить, так сказать, чтобы ушли, а по них память осталась приличная.
Конечно, но он не мог просто допустить, что, значит, были русские во Франции, и ушли, и, оказывается, задолжали местным французским бакалейщикам огромную сумму денег. То есть для него, как для русского офицера и человека, тем более дворянина, это было бы жуткое, позорное, несмываемое пятно. И поэтому он действительно лишился, по сути дела, большей части своего состояния, но очень удачно, ведь он женился, и Елизавета Ксаверина Броницкая была очень состоятельной дамой, и поэтому, в общем, все для него закончилось и в финансовом, материальном плане. Все
потом, когда
хорошо.
Он стал наместником в Бессарабии и Новороссии, он же оказался человеком предприимчивым, что Пушкину как аристократу, в общем, не очень нравилось. Люди деятельные никогда не были в чести в России.
Да, тем более, которые пытались извлекать выгоду. Вот для Воронцова, как для поклонника английских обычаев и традиций, вообще Британская империя, можно сказать, что это такой коммерческий проект. Российская империя — это больше такой военно-политический какой-то проект. Для Воронцова делать деньги в этом не было ничего плохого. Ну, то есть не в смысле там стоять, да, где-то за прилавком, но в том, чтобы так организовать торговый обмен, экономическую жизнь, хозяйственную жизнь края, чтобы она приносила доходы, в этом не было ничего плохого для Воронцова. И он просто как дитя.
Это прекрасно.
Да.
Я просто хочу сказать, что ведь на самом деле, когда он поехал, значит, в Новороссию, да, это просто тот же сам фронтир, по большому счету. И идея оказалась утопической, сделать, как бы мы сейчас сказали, окупаемую территорию, чтобы туда не вкладывать деньги. Он, собственно, это ведь и сделал. Виноградники он насадил, ну и отчасти тоже от этого и личную даже выгоду сделал. Это, в общем, тоже поразительный эффект.
Вот да, он то же самое хотел сделать с Кавказом. Ну, конечно, все-таки Кавказ поглощал огромное количество средств. Но любопытно, что Воронцов радовался каждой, даже самой незначительной коммерческой удаче вот такой. Вот он, значит, организовал на Кавказе такое, как бы сейчас сказали, опытно-фермерское хозяйство. Он завез новую породу овец на Кавказ. И, значит, через несколько лет ему доложил управляющий вот этого вот опытного хозяйства, что хозяйство стало рентабельным, оно приносит доходы. И Воронцов писал начальнику своей канцелярии, наместнику Кавказского Сафонову, ну, просто как дитя он радовался тому, что его затея удалась, и то, что овечки вот-вот приносят доход, который можно будет обратить на строительство в Тифлисе или увеличить количество казенно-кошных, то есть бюджетных мест в учебных заведениях на Кавказе.
Да, но мне кажется, что ведь очень важный момент, и о чем вы писали и в книге, что вот приехав на Кавказ, так сказать, подняв, я бы сказала так, Новороссию и Бессарабию во многом, приехал на Кавказ, и он попытался вот какой-то мир наладить на Кавказе. И собственно, разработал некоторые вот целые мероприятия, которые он, собственно, отчасти опробовал в Новороссии. А именно, это путем просвещения, втягивания местных элит, как бы, да, в некоторую европейскую, скажем, российскую культуру, открытие всяких учебных заведений, причем заведений и в том числе для мусульманской части населения. Вот, может быть, вы поподробнее расскажете, да, это все-таки, ну, такой цивилизованный способ решения конфликта, мне кажется, очень важный. И как-то я не вижу, чтобы эта замечательная традиция была взята на вооружение даже и сейчас.
Ну, тут дело в том, что, конечно же, Кавказская война с приездом в Тифлис Воронцова, она не прекратилась, да, и он как раз-таки вынужден был руководствоваться планом Даргинской экспедиции, который, в общем-то, был разработан в Петербурге, и военное давление на горцев не ослабевало. Но вместе с тем, вот в чем заслуга Воронцова? В том, что он попытался познакомить народы Кавказа с другой Россией. То есть не с той Россией, которая являла себя на полях сражений, в залпах картечи, в пороховом дыму. Вот с этой Россией уже все были знакомы. На Северном Кавказе к 1945 году ее все знали. Он хотел познакомить горцев Кавказа и вообще население Кавказа с другой Россией. И где проходило это знакомство? Оно проходило в учебных заведениях, которые открывал Воронцов, или которые он значительно реформировал. Ну, я вот хочу сказать, что на Кавказе к приезду Воронцова, по сути, существовало два таких учебных, больших учебных заведениях. Это Тифлисское благородное училище и Ставропольская гимназия. Вот в них он увеличил количество мест. Ну, по сути, открыл дополнительные классы. Затем он открыл уже в 1648-1649 годах сразу несколько училищ для мусульман края. Сначала открыл в Тифлисе, в столице наместничества, и принимал в этом самое живейшее участие. А затем эти училища, они открылись по всему Кавказу. По всему Кавказу теперь вот мусульмане могли отдавать своих детей на обучение вот в эти училища, и, соответственно, затем выпускники мусульманских училищ пополняли институты российской администрации. И как бы управление Кавказом, налаживание жизнью таким образом было уже для них не просто какой-то вот задачей империи, которая навязывает свои собственные правила и правила игры, а вот уже с, по сути дела, своей собственной работой. Это было очень важно, когда горцы самостоятельно участвовали и становились такими вот, если можно сказать, агентами империостроительства по-настоящему. И образование, что любопытно, образование, которое давал, условно скажем, Воронцов, да, Российская империя, воронцовскую декаду, воронцовское десятилетие, это образование было очень серьезным социальным лифтом. То есть, отучившись сначала в училищах Кавказского учебного округа, а затем, если повезет, еще и отправившись для продолжения обучения в столичные университеты, а Воронцов настоял на том, что с 1849 года практика обучения лучших выпускников кавказских училищ в столичных университетах и институтах, она была переведена на регулярную основу. И каждый год несколько десятков лучших выпускников отправлялись учиться в столице, а затем они возвращались и 6 лет обязаны были прослужить на Кавказе. И вот это образование, которое давала Российская империя, давала российское государство, российская администрация, оно было мощнейшим социальным лифтом. Молодежь кавказская прекрасно понимала, что если она пройдет все эти сложные ступеньки своего профессионального роста, да, возрастания, все сложится, и найдут место, и карьера будет, и материальный достаток, и все остальное. Сейчас этого ничего нет. Вот сейчас образование — это совсем не дорога в жизнь. Да? Если надо, у тебя нет каких-то связей, особенно на Кавказе, нет связей, ты вот там вот какой-то несчастный пасынок, то все, каким бы ты талантливым ни был, сколько бы у тебя там 5, 7 и больше во лбу бы не было, ничего не выйдет. Потому что ты должен был в другие структуры включен. Да, конечно, но там это чувствуется,
к сожалению,
чувствуется еще жестче. Ну и потом, конечно же, кроме образования, конечно, для Воронцова и для империи очень важно было получить талантливых чиновников. Вот поэтому и воспитывали вот этих чиновников, которые бы разбирались в местных реалиях. Потому что российских чиновников квалифицированных не хватало. И поэтому нужны были местные кадры, вот такие вот национальные кадры Воронцова, которые смогли бы стать эффективной российской администрацией.
Да, но ведь, кстати говоря, в книге хорошо описываете ситуацию, как вот люди, много лет прожившие на Кавказе, ну, как бы, да, русские люди, скажем, это и солдаты, и это администраторы, которые там осели уже с конней любовью, вот, Дмитрий, вы правильно говорили, значит, видели, как они вертопрахов, которые из Петербурга приезжали, думают, что здесь быстро продвинутся по служебной лестнице, уехать, которые ничего не знали, не понимали, наломают дров и уедут. Да? И в этом смысле это тоже интересно, что вот складывается такой интересный симбиоз, ну, собственно, российской культуры, да, и системы, и местные, где вот какие-то связи налаживаются, да, и там выстраивается какой-то довольно специфический интересный образ жизни.
Да, и более того, там, смотрите, как называли кавказские ветераны, вот старые солдаты, офицеры и чиновники, которые уже несколько десятилетий прослужили на Кавказе, как они называли новичков, которые только-только прибывали в регион, они их называли господами, прибывшими из России. из России. И они с удовольствием делились с ними опытом, чтобы они в первой же стычке, да, это молоденькие офицеры, чтобы не полегли. Ну, а те либо прислушивались, либо нет, вот к старикам и к ветеранам. И действительно это была проблемой, что очень часто кавказские ветераны, их обходило стороной, и обходили стороной награды, и чины. А вот молодые люди, которые обладали социальным капиталом и прибывшие из столиц, они вот делали карьеру довольно быстро на Кавказе. Ну, Кавказ вообще уникальный такой регион. Тут можно было сделать карьеру, а можно было карьеру и разрушить, что случилось со многими, многими кавказскими генералами.
Да, ну вот мы не затронули, наверное, десятой доли интересного в связи с Кавказом. Да. А время программы пришло к концу. Я благодарю гостей наших. Я думаю, что мы вернемся к этой проблеме, проблеме многообразия и разнообразия жителей России, способности, неспособности понимать это разнообразие, сосуществовать мирно. Я думаю, что это очень важные темы, которые по-прежнему очень актуальны. Большое вам спасибо.
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 До свидания.